Дорогие друзья, мы рады приветствовать всех тех, кто настроил свои радиоприемники, чтобы слушать эту передачу. Первые полчаса этого часа мы предлагаем вам прослушать проповедь брата Михаила Ивановича Хорева «Мы – сторожа». А вторую часть этой радиопрограммы будет звучать передача «С полей благовестия». И начнем мы этот час, как обычно, с хорошего пения.
Господи, Тебе я поднимаю взор, Тебе ищу пути, душа томится с давних пор, покой где обрести.
Братья, дорогие сестры, место Святого Писания, которое желаю предложить для размышления, всем знакомое, книга пророка Исаии 62:6. «На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О, вы, напоминающие Господи, не умолкайте». Я знаю, что многие наизусть знают этот стих, эта мысль. Она очень богатая, очень содержательная. Во-первых, сам Господь поставил сторожей. А это значит, и спрос, соответственно, будет. И Господь и спросит. Во-вторых, Господь задал и тему, то есть что говорить. Напоминать о Господе и днем, и ночью никогда не умолкать. И другого ничего нет. Легко ли это, братья и сестры, если рассматривать, что мы все сторожа, а в целом это так, братья и сестры, только собраны вчера и сегодня в одно место. Но сегодня же будем разъезжаться по тем участкам стены великой, где Бог нас поставил. Я поставил сторожей. Я тоже должен знать свое место, где я стою. Вы, где вы стоите. И Бог спросит с нас. Это, знаете, здесь спрос может быть как-то более легким, вот, и незначительным. Но тот, кто ставил нас, тот спросит с нас, и легко ли стоять на том месте, где Бог нас поставил. Я хоть немножко хотел коснуться этого вопроса. Итак, какое предназначение? Если я сторож, кого должен оберегать? Ну, скажу вам, и оплата очень серьезная, тем, которые очень серьезные товар, вещи охраняет, кто охраняет и государственные запасы, там валютные сбережения, и алмазы, драгоценности, слитки золотые. Он грудью своей защищает, жизнь готов свою отдать, но защитить вверенное. А я хочу сказать, нам верены души, кому сколько на том участке, где Бог поставил. Более ценнее ничего нету. И это не наш, это все Божье приобретение. Это Бог купил, весьма великую цену заплатив, а мы должны охранять. Вор весьма лукавый, ищет кого поглотить, а мы не только себя должны охранять, не только сами не попасться в капканы, но и тот участок, где Бог поставил, необходимо охранять. Ну, а как охранять? Ну, скажу, Господь сказал словом охранять. Не умолкать ни днем, ни ночью о Господе, о Его величии, о Его могуществе. Если все ослабеют и всем покажется страшным, а мой голос должен возвыситься над всеми голосами, и я должен оказать пример, имея в виду и вас, каждого на том месте, где мы стоим, я это имею в виду. Вы помните, Моисей, когда израильский народ растерялся, куда ж ты ведешь нас? В капкан мы попали, фараон следом за нами бежит, понимает, что там нет пути нам. А Моисей сам не знал о планах Божьих и о выходе, какой будет завтра, но восклицает: «Вы увидите величие Господа!» И ободряет, хотя сам не знает, а сам в шатре своем вопиет Господу: «Что ты вопиешь ко мне? Иди!» И говорит о своих планах. То есть Моисей не знал, что будет завтра и как Господь выведет, но был выше всех этих ситуаций и стоял на страже, и поднял настроение и дух израильского народа. А помните Иосафата? Три народа напали на Израиль, и нет милости от жестоких народов. А он выпросил у Господа, Господь сказал, что завтра противников уже не будет. Иосафат построил войско, впереди оркестр поставил, поющих, и пошли на поле брани уже с поющими, славя Бога, что будет победа, хотя не знал, что моавитяне и амавитяне сами рассорятся с жителями горы Сеира. Короче говоря, побоище будет у них великое. Нам только лишь придется трофеи собирать. Ах, как важно, когда есть сторож, который может поднять дух, который все, что он может, это возвеличить Бога абсолютно при всех ситуациях. Разве мы знаем, что нас ждет завтра, когда мы займем свои участки, свои места, куда Бог нас поставит? Разве нам ведомо, что пресса начнет поднимать какие шумы по поводу нас лично или церквей Христовых, или что будет с издательством завтра, или что будет с этим ли домом, да и прочее. Ой, 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 вопросов может быть много, и в то же время самый главный вопрос – стоять твердо на страже и днем и ночью говорить о том, что велик наш Бог. И когда мы в союзе с Богом, ничто не может нас поколебать, и мы должны стоять на страже, как сторожа. Итак, мы сторожа. Об одном и том же нам нужно говорить и днем, и ночью, как мы из этого текста прочитали. Напоминающее Господи, не умолкайте, об одном и том же. А вы знаете, наскучивает об одном и том же всегда говорить. Плохо, когда мы одну и ту же проповедь будем говорить по всем церквям. Всегда надо говорить разнообразно, всегда нужно говорить так, чтобы люди спешили не опоздать, потому что брат будет говорить слово, и сожалеть будут, если хоть на 3 минуты запоздают к началу. Вот так бы жаждали нашего слова. А разве так бывает, братья и сестры? Разве так бывает? Всегда ли так бывает, в конце концов? Бывает так, одного слушают, 5 минут дано, да? 5 минут. Ой, как быстро прошли, еще бы дать брату, ну зачем ограничили? А другой говорит, ой, как хорошо, 5 минут потерпеть можно. Но одному, другому, 10-му, 20-му, всем нам дано говорить, говорить и говорить, и об одном и том же все говорить. А как важно, чтобы к этому постоянному напоминанию дух бы, чтоб был вложен. Ах, как это нужно! Как это нужно! Скажу вам, мне очень по сердцу встреча Моисея и Иофора. В 18 главе Исход рассказывается об этом. Сказано, вошли они в шатер. И о чем там говорилось? Но вся речь не указана, всего разговора не сказано. Только слышно, понятно, что Моисей говорил о всем пути, которым Господь вел его. Но ведь это же рассказать можно по-разному, братья и сестры. По-разному. Моисей мог бы сказать так. О, Иофор, великое, чудное, но очень трудное дело мне Бог задал. Ах, сколько тех, которые хотели побить меня камнями. Ах, сколько тех, которые ругали меня напрасно, что не тот маршрут выбрал. Ах, сколько тех, которые говорили, куда ты привел нас, ни воды нету, ни кушать нету. А чеснок-то где с луком? Ой, по-всякому бывало. Но Бог мой хранит меня, слава Богу. Так ли разговор шел? Конечно, не так. Откуда мы знаем? А вот откуда знаем. Если бы Моисей восхвалял себя и о своих трудностях бы говорил, Иофор, будучи языческим священником, он вышел бы и поставил жертвенник Моисею, велик мой зять, сказал бы. А Иофор вышел и поставил жертвенник Господу, велик Бог Израилев. Значит, только за Господа, а свои трудности подальше. А может быть, и забыл за них. Что значит мои трудности с тем величием, которое Бог проявил? Ах, как важно, чтобы в открытых местах и в потаенных комнатах мы говорили только лишь о Господе, а о своих трудностях не то что подальше, а чтобы их вообще и забыть. Это честь большая, если мы трудности во имя Господа, во имя созидания церкви переносим. А когда они будут поверхностны и у всех на виду, не надо думать, что получится хорошее слово за Господа. Я буду очень плохим вещателем, братья и сестры, если я буду говорить, сколько раз я ездил на благовестие в этом году и сколько раз у меня машина ломалась. Я условно говорю. Или там ли еще что-нибудь такое. Или а дефицита в средствах у меня всегда был. Тощий карман, братья и сестры, у меня. Я бы готов еще и больше сделать, если бы вот здесь было что-нибудь. Или еще что-то. Куда это годится? О чем я говорю? Да не о Боге говорю, о кармане своем говорю. Вы подумайте лучше. Вот в таком плане. Забыть за карман, забыть за тощий кошелек. Разве у Бога не открывается небо тогда, когда Он считает нужным? Разве кто может проконтролировать кувшинчик благословенный? Скажу вам, самый лучший кувшинчик – это когда всегда на донышке, но всегда есть. Никто не ограбит, там грабить нечего. Но вот всегда есть, и жалобы никогда нет. Вот такая зависимость. О, вы напоминающие о чем? О нуждах своих. О Господе! Не умолкайте. какие бы богатые спонсоры ни были бы, какие бы перспективы нам не сияли, так вот не рисовались, вы, напоминающие Боги, не умолкаете. И Господь говорит: испытайте меня, испытайте меня, не открою ли я для вас окна небесные, испытайте меня. Я хочу сказать вам, за последний месяц я посетил Дальний Восток, и Сахалин, и Приморье, и Уссурийские леса там есть. Ну, слава Богу, за 25 дней, 26 богослужений было. Посетил те места, куда уехали наши братья из Молдавии и несут там служение. Слава Богу, не унывают, церкви растут. И скажу вам, я видел рост, я видел созидание. Нет, я на площадях не проповедовал. Я не проповедовал на площадях. Я посещал на правах сторожа своих братьев и сестер. На правах сторожа. В чем помочь? Ну, в чем помочь? В добром слове, в молитве, советом. И я видел чудеса. Но настоящие чудеса, я не знаю, какие бы миссионеры могли бы сделать что-то. А я скажу вам, и приписать некому, к Богу и к тем сторожам, которые продолжают не умолкать, стоя на своем месте. Я в Уссурийском крае видел инвалидные заведения, там четырехэтажные, ну, несколько корпусов. Я услыхал о наших братьев, которые на колясках, у них парализована половина, нижняя часть тела вся. И вот обратились к Господу и пожелал там быть. Это замечательно, замечательно. Такие драгоценные жемчужины там катаются на колясках. Но я сказал, катаются неправильно. Катаются — это когда гуляют. А передвигаются — это правильнее сказать. Это и жизнь на колесах. Новообращенные Господу. И по 5 лет еще нет их обращения. Около 30 лет в основном каждому. Ну, чуть побольше. Которые достигли в жизни немалого. Но убедившись, что нету Бога, это по уму своему, в поисках своих, решили кончить жизнь самоубийством. Несколько человек, я вот знаю их, забрались на самую высокую вершину во Владивостоке и сбросились вниз, чтобы жизни не было без Бога. Зачем она нужна? И как-то отрикошетили, как-то, ну, от стенки куда-то упали. Ну, словом, поломали хребет, только лишь позвоночник. И когда попал в больницу брат, медсестра, ему о Господе сказал, и он уже, будучи на коляске, принял крещение. И сейчас служение там совершается. Заведующая отдала все фойе, а фойе большое, на первом этаже, все фойе в воскресенье. Там тихий как бы час, в самое шумное время, с 10 часов утра. И все колясочники съезжаются с этажей, бабушки, дедушки, спускаются. И Слово Божие звучит, как это торжественно. И Бог находит своих сторожей, которые, кроме коляски-то, ничего и знать больше не будут. У них никаких просьб нет насчет строительства молитвенных домов там или еще что-то такое. Я попросил брата, ответственного за эту группу, а ему всего 3 или 4 года, как обратился к Господу, написать свое обращение, свою биографию. Он непременно постарается это сделать. Уж она очень меня взволновала. Но не он как личность взволновал меня. Я был взволнован тем, что на всех краях, от самых отдаленных, Бог поставил сторожей, и образовываются церкви. Братья и сестры, когда в каталог надо записать адрес церквей, безусловно, и тех колясочников надо нам записать, по какому адресу они собираются. Это все я говорю условно, все условно, но у Бога все на в полном серьезе, в полном серьезе. Фойе совершенно открыто. Ну, кто не хочет присутствовать, не проходи мимо вообще, сделай перерыв и не занимайся хождением, а в целом-то остановись и послушай. Ну, каждый слушатель со своим стульчиком приходит, бабушки, дедушки, и слушают Слово Господне. Я благодарю Господа, что и такие есть. Я вот к чему все клоню, все клоню. Мы сторожа и не выше. Ответственные участки у нас очень большие. Большие, недостает сторожей, недостает. Сторожам приходится видеть не только внутреннюю сторону, но и внешнюю сторону. Внутренние не знают, что делается с внешней стороны, а сторожа должны знать. И я думаю так, что на сторожах лежит ответственность. Помните, раздался крик: «Вот жених идет, выходите навстречу!» Скажите, кто должен крикнуть, возвысить голос свой? Думаю, что сторожа. И если мы, в виде приближения пришествия Господа нашего Иисуса Христа, занимаемся какими-то другими проблемами и о грядущем пришествии Иисуса Христа молчим, это вина сторожей. Вы и днем, и ночью не умолкайте. По мере приближения пришествия Иисуса Христа за церковью, мы должны еще громче возносить голос свой, а этого не слышно в церквях, не слышно. Мы среди неверующих проповедуем, а точно есть слово. Утешать в скорбях есть слово. Что Бог весь мир любит, хорошо, а вот грядущий придет и не умедлит, и шаги его слышны. Я скажу вам, это редко-редко кто говорит. Я думаю, нам есть о чем попросить прощения у Господа, что о грядущих бедствиях, которые придут на всю вселенную, мы мало возвышаем голос свой. Я как сторож к сторожам обращаюсь. Давайте возвысим голос свой о том, что где-то враг преуспевает. Еще немножко бодрствовать, еще немножко грядущий придет и не умедлит. И это нам самим надо понять. И когда пройдет через наше сердце, тогда дойдет до сердец и всех окружающих, и слушающих нас. Да благословит Господь, когда мы скроемся друг от друга и займем те позиции, на которые поставил нас Господь. Сегодня у нас как бы, ну, встречи, как праздник, чтобы подбодрить друг друга, утешить друг друга, помочь друг другу. Ну, а все равно надо стоять твердо на месте, где Бог предусмотрел для каждого из нас. Да будет имя Господне благословенно. Аминь.
Предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «С полей благовестия». Сегодня наши вести с Кавказа. И первым расскажет, как проходит благовестие в Ставрополе, брат Широбоков Василий. Брат не только рассказывает, но и показывает фотографии, которые мы с вами, естественно, видеть не можем.
Весной прошедшего года решили ответственные за благовестие по регионам Ставропольского объединения собраться вместе на курсы, на практическое благовестие. На библейских курсах мы преподаем личный евангелизм, но служителям нужно тоже учиться, как благовествовать. Собрались для того, чтобы вместе молиться, вместе различными методами трудиться и друг другу подсказывать, чтобы на местах потом правильно совершалось служение и лучше. Учиться нам нужно. И Бог дает знания любящим Его и ученикам прилежным. Благовествовали во дворах, в микрорайонах. Вы знаете, с чем мы встречаемся? Порой к церкви умеем говорить, а к людям не всегда. Вот в таком открытом пространстве Бог учил. Приготавливались к поездкам, и дети помогали нам в благовестии. На этой фотографии брат стал проповедовать, подбегает пьяный, ударил по стойке микрофона. Но микрофон был подхвачен в другие руки. Камень полетел в микроавтобус. Как на все это реагировать, как не потерять внимание слушателей? Ну, учились. Учились и проповедовали. Проповедовали среди студентов. Студенты – это такой народ, который можно застать и после вечернего служения, поехать к общежитию. У нас десятки тысяч студентов в городе. До 12 ночи смело можно проповедовать. По группкам разделились и беседы. Проводили евангелизационные служения, общение по домам верующих для соседей. Ну а потом уже практическое было благовестие на местах. Так вот служение в станице Зольской. В этой станице, кажется, все восстали против Евангелия. Все восстали. Администрация, казаки, священники, милиция. Только еврей, директор, такое влиятельное лицо, директор ткацкой фабрики, вышел к благовествующим, говорит: я вас уважаю, всем подарил носки. Один из влиятельных людей в этой станице. Подошел как-то художник, говорит: я был членом церкви Иоанна Христиан-Баптистов, зарегистрированной общины. Ну вот однажды нарисовал, написал икону по просьбе священника, а священник ему расплатился, ну, 3-литровым баллоном вина. И я запил. Священник потом увещевает: вот видишь, когда ты был в истинной вере, сатана тебя не искушал. А как ушел к баптистам, вот тебя уже и сатана стал искушать. Братья ему говорят: так кто ж сатана? Кто ж искушает? Друзья, вы, наверное, многие слышали, в Моздоке был взорван госпиталь, грузовик, начиненный взрывчаткой. Практически разлетелось здание, и погибло очень много людей. Но радостно, что неоднократно на этом месте возвещалось слово Господне, и солдаты, раненые из Чечни, и гражданские люди слышали Евангелие, получили сотни Евангелий из рук благовествующих. Сегодня на этом месте нет госпиталя, вот стоит мемориал. Знаете, в Моздоке было и такое. Благовествующие договорились встретиться на остановке, чтобы ехать на служение. И за 20 минут до установленного времени прогремел взрыв как раз на этой остановке. В контейнере, в мусорном ящике была взрывчатка. Господь сохранил. Никто из верующих не пострадал. Это первое крещаемое в Нальчике. В прошлом году говорили, что в этом большом городе нету церкви. Начали служение в городе Нальчике. Но методы служения различны, так же, как и во всем братстве. Книгоноши – это Дербент, личные беседы, беседы с группами людей. Следующее. Проведено общение на месте Фавора для христианской молодежи. Также общение для околоцерковной молодежи. Отдельно для юношей, отдельно для девушек было проведено общение, чтобы покаялись. Следующий – это фотографии благовестия в детском доме в Карачаево-Черкесской республике. Эти дети все имеют живых родителей, но родители лишены родительских прав. У одного только ребенка нет родителей, круглый сирота. У всех у них есть родители. Уже не первый раз совершается служение на этом месте. И если первый раз нас очень настороженно встретили, теперь с радостью встречают. Благовестие переселенным. Первый в Дагестан, вот уже в настоящем времени переселилась семья брата Юры Панченко в Кизляр. Это был 88 год. А уже после переселялись и другие в Дагестан. Это семья, переселившаяся Кривошеенко в Махачкалу. Вы, наверное, слышали, в этом году был взрыв, попытка взорвать дом молитвы. Вот справа, где дом молитвы, стена проходит, рядом труба газовая. На трубу положили взрывчатку. Но взрыв прогремел, а дом цел, невредим. Труба была повреждена немножко. Страшно было, но Бог сохранил. Это семья, переселившаяся в Дербент. Брат переселялся на один год. Ему предложили с Азербайджана переехать на один год. Но когда уже подходило время уезжать, говорит, ну еще вот на сердце не все сделано. И продолжается еще год, и еще год. Ему говорят, один из братьев, ну у тебя же уже один год прошел. Говорит, да нет, еще не прошел. Как не прошел? Но, говорит, написано, у Господа тысячи лет, как один день. А я не знаю, сколько год. Пока здесь буду. И совершает служение. Друзья, в этом году благовестие совершалось в городе Хасавюрте. Это город, пограничный с Чечней. И в этом городе много-много чеченцев. Большой рынок, куда приезжают чеченцы закупать товары. Когда братья рассуждали, как будет проходить благовестие, и переживали, оказывается, Бог благословил еще больше, чем в других городах Дагестана. И чеченцы принимают Евангелие, слушают Евангелие. У нас уже такой образ оформился, что чеченцы – это волки. Они сами о себе говорят такую легенду, что шел волк против сильного ветра, ну и постепенно с него это слазило, шкура, а стал он чеченцем стал. Но это не так. Среди чеченцев можно трудиться. Следующая фотография – это переселенные в Армению. Следующая – это переселившиеся в город Нефтекумск. Тоже недавно говорили, что там началось служение, в большом городе. В село переехала семья из цветущего Кисловодска, переехали в знойную степь, чтобы трудиться для Господа. И еще одна семья скромных тружеников Господних. Благовестие также проходит среди зарегистрированных церквей. Это праздник жатвы уже в церкви, которая вышла, присоединилась к нашему братству в этом году. Ну, а результатом присоединяющейся души к церкви Господней Господу, это крещение на Каспийском море. Сестры лезгинки приняли крещение. Друзья, надо сказать, что благовестие совершается и в Осетии. Совершают братья в Южной Осетии служение. И вы все знаете, какая была ситуация в Южной Осетии в связи с напряжением. Война в Грузии. Ожидали, что будет военное действие. Церковь Божия молилась. А братья ехали и в это время на благовестие. Бывало так, что днем проезжают по дорогам, днем тишина, а ночью начинается стрельба. Там была такая больше ночная война. Однажды, когда возвратились с поездки, узнают, что проехали, оказывается, по заминированной дороге. Господь сохранил. Это уже позже стало известно. И ради нескольких душ, которые есть в Южной Осетии, членов церкви, и ради тех, которые еще должны услышать о Христе, братья преодолевают большие трудности. Это школа в Беслане. Общий вид. Вы знаете о трагедии, которая произошла. Это центральный вход в школу. Здесь вот проходила линейка. Отсюда загоняли детей и учителей в школу. Это спортзал. Снаружи это внутри. Десятки, сотни погибших. Это кабинет, где расстреливали мужчин. И, знаете, одного человека оставили напоследок расстрелять. И он выбрасывать должен был труп. И с последним трупом он выпрыгнул. Спрятался, хотя стреляли, но остался жив. Дочь его в это время находилась тоже в спортзале. И к ней боевики имели, ну, какое-то снисхождение. И подкармливали даже ее. Потом братья с ним встретились. И говорят: ты знаешь, почему Господь так с тобой милостиво поступил? Дело в том, что он предприниматель, этот человек был, и когда строился дом молитвы в Беслане, он стройматериалы отдавал по себестоимости, то есть никакой накрутки на этом не делал, ради дома молитвы. Но он так понял. Друзья, из наших верующих детей никто не пострадал, в смысле с нашей церкви. Хотя в 6 других школах учились, в этой школе никто из детей не учился. Из зарегистрированной общины учились дети, около десятка погибших. Много тех, которые посещали воскресную школу в зарегистрированной общине, тоже погибли. Но есть добрые свидетельства, что дети вот в этом зале находилось 1500 человек приблизительно. И дети верующие передавали записки с молитвой «Отче наш», молились, и мальчик, который особенно так вот ревностно подвязался, он погиб. И воду приносил для других детей, взрослых. Здесь же, в Беслане, была конференция по благовестию нашего Кавказского объединения. Господь благословил и словом назидания, и свидетельствами. Это брат азербайджанец, свидетельствует о служении в Азербайджане. Это сестра Назифат делится обращением к Господу. Интересное такое, но времени не достает. Лезгинка. Это поют на азербайджанском языке во славу Господа. Это на армянском поют языке. Это уже благовестие в Ереване. Библиотечное служение в Ереване. Это семья брата Саши Костенко. В этом году пришлось пережить им, супруге, большие переживания, большие испытания. В то время, когда брат уехал в Нагорный Карабах, Карабах находится в 380 километрах Степанакерт от того города Октябряна, где живет эта семья. Уехал по служению ночью. В дом забрался вооруженный человек и требовал, чтобы сестра отдала деньги. Говорит: у вас денег много. Нет у нас денег, у вас много денег. Говори, где. Угрожал. Сестра склонилась на колени. Говорит: а перед этим было воскресенье проповедь, что каждый из нас должен сделать в свое время определенный шаг веры. Говорит: и Бог дал мне такую возможность всю проповедь послушать сначала до конца. Дети хорошо себя вели, но не плакали, и слушала слово. А теперь, когда нужно было ей сделать шаг веры, она склонилась на колени и стала молиться Господу. Этот человек подбегает, говорит: ты же с кем разговариваешь? Он подумал, что по рации или по телефону. Телефонный провод был обрезан. Я Богу молюсь. И что, он тебе поможет? Поможет. А потом она стала ходить по комнате с маленьким ребенком. Маленький ребенок проснулся и плачет. Она поет ему песню. Он говорит: ты что, ненормальная? К нему. Его на улице ждут другие подельники. Ну, практически вреда никакого не причинили. Ну, чуть-чуть там материально, там денег немного лежало на холодильнике. Забрал. А потом говорит: да, я вижу, что с тобою Бог. У них текст написан такой на стене: «Хранит Господь любящих его». Он говорит: ты что, тебя Бог хранит? Да, хранит. я это вижу. Говорит, а когда они придут ко мне домой, кто они, неизвестно, они с моей семьей так не поступят. Ну и сестра в заключении помолилась о нем. Он встревоженный такой. Она помолилась о нем, и он ушел. 2 часа, вот это продолжалось с 4 часа, где-то до 6 утра. Это рождественское служение для армянских детей. Около 50 детей собралось на служение. Дети, они и в Армении дети. Слушают Евангелие, радуются Рождеству Христову. Это служение в Октябряне, взрослые, рождественское служение. Это гора Арарат, как напоминание о Божьем долготерпении, судах и Божьем спасении для всех вот живущих на этой Араратской долине. Вестники истины на армянском языке. Это Нагорный Карабах. Сейчас семья Виталия и Ирины в Нагорном Карабахе совершают служение. После устроенной жизни в Майкопе, конечно, быт здесь другой, в Карабахе. В Чечне в этом году также совершалось служение. Так получилось, что сестра, которая проживает, христианка, в Шелковской, это между Кизляром и Грозным, 50 километров вглубь Чечни, пригласила верующих из Кизляра, чтобы посетить Шелковскую. В клубе собрались представители из комендатуры, администрации, учителя, православные. Первоначально для них чеченцы готовили программу рождественскую. Они по-своему приготовили. Ну, прибаутки, шутки, все. А когда наши братья уже приехали, они предоставили возможность. И все слушали Слово Господне продолжительное время. Мы понимаем, что только Господним милосердием, живы мы, можем совершать служение. Хотя вы не подумайте, что Кавказ – это всюду взрывается, всюду стреляет и так далее. У нас едешь по Ставропольскому краю, и повсюду, я смотрю, за этот год появились большие щиты. Написано, если есть на земле рай, то это Ставропольский край. Или такие, Бог на небе создал рай, а на земле Ставропольский край. А ведь мы живем только милостью Божией. Какая там может быть самоуверенность? И только по милости Господней, благодаря Богу, сегодня открываются и границы. Сегодня уже свободнее, чем прежде, можно попасть в Грузию. Попасть, соответственно, и в Армению. В Армению можно было только по воздуху. Теперь можно и по земле попасть в Армению. Бог благословляет. Бог дает жажду людям. И да поможет Господь видеть нам дальше, к чему влечет Господь. Что нужно еще сделать? Когда совершалось служение в Ставрополе оркестра Евгения Никифоровича, вышел на покаяние официально, он человек при правительстве Ставропольского края, а не официально, смотрящий над Ставрополем. Он вышел, встал на колени, помолился так горячо, видно, с дрожью в голосе. С телохранителями он пришел на это собрание. Потом подходил еще к Евгению Никифоровичу, когда услышал, что брат сидел в узах, говорит, я и сам был, от вышака ушел, уже был в камере смертников. Покаялся, ну а вскоре его застрелили. Его застрелили и при таких загадочных обстоятельствах в своем же доме. Да поможет Господь видеть нам дальше, к чему влечет Господь, что нужно еще сделать. Да поможет идти за ним.
Лишь одно беспокоит мне душу, окруженную вихрем страстей, сохранить свою верность Иисусу до конца предназначенных дней, проходя сквозь все зимние листу. Лишь одно беспокоит. шагая тернистой тропою, сквозь волшебный дурманящих мир, не пойти за мирожной звездою, позабыв свою главную цель. Проходя сквозь сиденье и сужу, достигая святую мечту, лишь одно беспокоит мне душу, сохранить свою верность Христу, чтоб вещая о правде небесной, тьме греха говоря твердо нет, не увлечься обманчивым блеском, приняв призрак за истинный свет, проходя сквозь светенье. Достигая святую мечту, лишь одно беспокоит мне душу, сохрани свою верность Христу. Сквозь светенье и стужу, достигая святую мечту, лишь одно беспокоит мне душу, сохранить свою верность Христу.
Ну, то, что я владею информацией, немножко расскажу. Как проходит служение в Краснодарском крае. Однажды мы с одним братом проводили служение благовестия. Ну, такое служение было большое, неверующих много людей. И примерно на середине служения выходит один молодой человек к микрофону. Его не пропустили. Он тогда забегает так перед толпой и кричит: «Народ православный, не верьте им! Они нас обманывают! Никакого Бога нет!» Среди таких людей мы живем, среди таких людей вот трудимся, проповедуем. Ну, настолько, насколько Бог дает силы. Служение проходит у нас уже много лет в Лепрозории. Это место, где содержатся люди прокаженные. Они находятся там безвыходно, и поэтому есть доступ туда, радиопередачи, такие встречи. В общем-то, есть те люди, которые постоянно посещают там богослужение. Служение проходит в зонах, в больницах, в домах престарелых, в интернатах, в детских. Библиотечное служение. В городах проводим служение уличное, на перекрестках, ну, среди многоэтажных домов, в жилых массивах. Если это частный сектор, то где-то на перекрестке. Или же возле дворов верующих. Верующие приглашают к себе во двор. Если это теплое время, то прямо во дворе. Холодное время могут в дом зайти. Вот соседей, знакомых. Таким образом проходит служение у нас. Иногда к праздникам, к Пасхе, Рождество, к праздникам жатвы мы используем средства массовой информации. Ну, даем какую-то вот поздравления, то ли по радио, с приглашением на богослужение. И когда с людьми беседуешь, они уже немножко имеют представление, кто мы такие, куда их зовем. Силами края проходит у нас благовестие в Абхазии. Вообще, в этом году у нас такое массовое, можно сказать, благовестие, это началось с посещения Евгения Никифоровича Пушкова. И впервые мы заехали в Абхазию. Конечно, те инструменты, которые у них были, не пропустили. Пришлось оставить их на границе. А вот в такой разбитой, разрушенной Абхазии уже искали инструменты. Вот если виолончель должна быть у виолончелиста большая, то у него такая она была маленькая. Ну, все-таки проводили служение. Значит, города, которые находятся по над побережьем, это города, ну, такие курортные, где немножечко есть жизнь. А так от побережья в горы, то это пустые города, разрушенные. Ну, например, город Кварчел, когда-то там проживало 50 тысяч человек. Сейчас только 5. Некоторые поселки в горах, если там проживало 5-7 тысяч, то сегодня там проживает 200 человек, 50 человек. Это пустые улицы, полуразрушенные здания. Трудно найти живого человека. Ну, также живут люди очень скудно, очень тяжело. Однажды братья поехали туда проведать этих людей. Здесь вот фотографии есть. Это христианская библиотека в городе Кварчел. Так вот, Бог подарил возможность приобрести молитвенный дом прямо в центре города, на рыночной площади. Соседи удивляются, как это так у вас получилось. А мы говорим, что у нас Бог есть, который все дает. Это вот с молитвенного дома, далеко ходить не надо, площадь. И на этой площади проводим благовестие. Благовестия, которые проходили в горных поселках, немножко трудные благовестия, потому что люди оторваны от цивилизации, живут постоянно под страхом войны, какие-то там вылазки партизанские, перестрелки и так далее. Красный Крест привозит еду, кормят их там. Кормят очень редко. Ну и вот, когда Красный Крест приезжает кормить, то собирается весь поселок оставшийся, им раздают там вот что сварили для них. И в это время не надо особых усилий прилагать, чтобы собрать людей. Вот благовестники поют, рассказывают, предлагают хлеб жизни. Ну, по силам оказывают и материальную помощь для этих людей. Ну, вот такое вот у нас проходит служение, благовестие. Конечно, обо всем не расскажешь. Много милостей Бог являет, чудеса являет. Это вот такие здания в этих поселках. Пожалуйста, приходи, занимай хоть целый дом. Можешь стать хозяином. Все брошенное, запущенное, никому ничего не нужно. Молимся о том, чтобы Господь и силы послал, и благословил, чтобы достучаться до сердец людских и тех, которые благоденствуют, и тех, которые живут в скудости, в горе и в беде. Аминь.
Как хорошо, что много слов на свете ласковы, как украшают нашу жизнь, а не собой. Как хорошо, когда и слышим о друзей своих, когда, быть может, солнце скрылось над тобой. Как хорошо, когда и слышим о друзей своих, когда, быть может, солнце скрылось над тобой. Как хорошо, когда умеем нежность мы дарить, когда тепло сердец мы отдаем другим. Со словом ласковым, друзья, на свете легче жить, и счастье людям улыбается таким. Со словом ласковым, друзья, на свете легче жить, и счастье людям улыбается таким. Жизнь твою, и для других, как яркий солнце луч горит. Ты словом ласковым согрей минуту трудную, тепло души своей ты другу подари. Ты словом ласковым согрей минуту трудную, тепло души своей ты другу подари.
Дорогие друзья, время этой передачи подошло к концу. В этом часе мы прослушали с вами проповедь брата Михаила Ивановича Хурева «Мы – сторожа», а также вы прослушали передачу «С полей благовестия». Вести были наши сегодня с Кавказа. Если вы захотите к нам позвонить и высказать ваше мнение о наших радиопрограммах, пожалуйста, звоните по телефону в Портленде, эриакод 503, номер телефона 257-2190.
Ты не бойся преткновений на пути, край далекий со страданием идти. Но запомни и познай только одно, что страдать нам в этом мире суждено. Сердце страждет и тоскует, Боже мой, преткновенья давят душу и порой. Я страдаю и не в силах крест нести, о, Спаситель, дай мне силы на пути. Пусть никто лишь твоей веры не смутит, верой должен ты грехи все победить. И Иисуса кровь могуча и сильна, благодать Его велика и чиста. Сердце страждет и тоскует, Боже мой, преткновенья давят душу и порой. Я страдаю и не в силах крест нести, о, Спаситель, дай мне силы на пути. Ты не бойся преткновений на пути, как устанешь, буду я тебя нести. Я назвал тебя по имени, ты мой, приведу тебя в обитель, где покой. Сердце страждет и тоскует, Боже мой, преткновенья давят душу и порой. Я страдаю и не в силах крест нести, Спаситель, дай мне силы на пути. Уж недолго и немного нам идти, скоро-скоро не замедлю я прийти. Только слушай, говорю тебе, молись, на Голгофский крест взирая ты крепи. Сердце страждет и тоскует, Боже мой, преткновенья дарят душу и порой. Я страдаю и не в силах крест нести, о, Спаситель, дай мне силы на пути. Ты не бойся преткновений на пути, помогу тебе тяжелый крест нести. Сам Христос тебя моет и простит, и научит, как душою всей любить. Сердце страждет и тоскует, Боже мой, преткновенья давят душу и порой. Я страдаю и не в силах крест нести, о, Спаситель, дай мне